Откройте, пожалуйста, Библию, Евангелие от Луки, глава 18, мы вернемся к тексту с 15 по 18 стихи. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 15 по 17. Это будет вторая проповедь по теме «Дети и Царство Божье». Дети и Царство Божье. Все мы, родители, бабушки, дедушки, родные, все мы связаны с семьями, с нежностью относимся к малышам, тянемся к ним, к хрупкой их природе, чтобы быть им защитниками, чтобы наслаждаться их безусловной привязанностью и любовью, и той чистой радостью, происходящей от их очаровательного общества. Но более всего нас заботит не то, что мы получаем от их присутствия в этом мире, а их вечные души. Мы, христиане, имея детей и внуков, заботимся о них, об их месте в Царстве Божьем. Они затрагивают наши сердца весьма-весьма уникальным образом, эти маленькие дети. Мы хотим понять, как смотрит на них Бог. Текст, который перед нами, очень важен для понимания того, как на самом деле Бог смотрит на детей в отношении своего царства. Стих 15. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Удивительно, ободряюще, утешительно звучит это поучение из уст Господа в 16 стихе, «Ибо таковых есть Царствие Божие». Насколько оно ободряет, насколько оно утешает. Мы живем в суровом мире, где дети практически беззащитные, они самые беззащитные из всех. Я вспоминаю сентябрь 2004 года, начало месяца, первые дни месяца, когда террористы захватили здания и школы в Беслане в России. Собрав детей в спортзале, и когда эта бойня закончилась, 360 человек погибло в этом Холокосте. 16 из них посещали евангельскую церковь в Беслане. 15 — это дети и один учитель в этой школе. 6 из этих 15 детей были детьми семьи пастора. И они обратились к нам, потому что нас знают в России, они обратились к нам за помощью, и они спрашивали о многом, можем ли мы помочь им понять тем семьям, что происходит, когда умирают маленькие дети. Тогда я написал небольшую книгу, хранимую в Божьих руках, «Небесная истина о смерти детей». И они сразу же взяли английское издание, перевели его на русский и отдали в каждую семью, где потеряли ребенка, и многим другим людям. И это стало возможно благодаря вашей щедрости. Они также взяли книгу «Свобода и сила прощения» и перевели ее на русский, и также раздали родителям, чтобы родители справились с горечью, гневом и жаждой отмщения по отношению к тем, кто сделал это с их детьми. В этой книге также подчеркивается прощение, предложенное в Иисусе Христе, которое может произвести прощающее сердце. И поскольку у церкви был ответ на вопросы тех семей, ответы, которые больше нигде нельзя было найти, возник интерес к церкви, и теперь они проводят постоянные занятия для тех семей и для детей, потому что церковь, имея Слово Божье, может ответить на крик души родителей, потерявших своих детей. А свидетельства пасторов, которые лишились детей, утвердили это богословие, воплотив его и сделав весьма достоверным. Читая Слово Божье, вы задаетесь вопросом, как Бог относится к детям, как Бог относится к малышам, в каком смысле они принадлежат Его Царству. Вы задаете вопрос, который рано или поздно будет в вашем и моем сердце или очень часто будет возникать в течение нашей жизни. И вообще, все, что можно найти об этом в Библии, это то, что Господь очень нежен по отношению к детям, очень нежен по отношению к малышам. Одно из самых исполненных любовью мест во всей Библии находится в 16 главе Иезекииля. Я прочитаю вам. Иезекииль, глава 16, говорит Господь о том, как Он собрал Израиль, как сделал Израиль своим ребенком, как избрал Израиль своим особым народом, и Он уподобляет их младенцу, брошенному в поле. Если в древности люди не хотели иметь ребенка, то его просто брали и бросали в открытом поле, чтобы звери съели нежеланного малыша. Бог так описывает Израиль в книге Иезекииля, 16 главе, начиная с 4 стиха. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, то есть никто не заботился о тебе, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, это делалось для дезинфекции, и пеленами не повита, ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». Это вопиющий поступок и, конечно же, преступление пред Богом по сути, но также и прекрасная метафора к положению Израиля, нелюбимого, нежеланного, оставленного, как это и было на погибели. И затем Бог говорит следующее: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи! Я сказал: в кровях твоих живи! Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты». В этом тексте Бог показывает очень ясно, что Он назвал Израиль своим от самого его возникновения. Он возлюбил свой народ от его младенчества, как осиротелого, брошенного ребенка. И то, что верно в метафорическом смысле для Израиля, верно и для всех детей, принадлежащих Богу. Его благодатная любовь к малым детям вообще становится хорошей иллюстрацией его уникальной любви к Израилю. Писание снова и снова утверждает две простые истины. Бог считает всех детей принадлежащими Ему. И Бог считает их невинными перед собой. Следовательно, Он проявляет к ним особую заботу. И в некотором уникальном смысле, благодатном, если точнее, Царство Божье принадлежит им, то есть они под владычеством и заботой Божьей. Далее, в 16 главе Иезекииля, Бог осуждает евреев в Иерусалиме за идолопоклонство. А их идолопоклонство было тяжким. Здесь обещание о грядущем суде, и они заслужили этот суд в стихах с 20 по 22, Иезекииль, 16 глава, «И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне». Остановимся здесь. «Ты взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне. Ты имеешь их, но они рождены мне». Здесь Бог предъявляет права на всех детей. «И приносила в жертву». Их буквально возлагали на алтарь Молоха, сжигали как жертву всесожжения идолам. Бог говорит: «Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих закалывала». Это его дети не потому, что они дети верующих евреев. Это его дети, потому что они есть. Даже если они дети неверующих служителей Молоха, они все равно его. «И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнил о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта, и брошена. Я подобрал тебя, когда ты была младенцем. Это показывает мое сочувствие к тебе, когда ты была как дитя, беспомощна и оставлена в опасности. И ты взяла моих детей, детей, которые принадлежат мне, и отдавала им», — говорит он, «проводя через огонь. Ты сжигала их, чтобы умилостивить ложных богов». В этих словах суда, исполнившегося в Вавилонском пленении, сказанных Иезекиилем, Бог провозглашает свои права как владельца этих невинных детей. «Они рождены мне, — говорит он, — ты убивала моих детей». К своим невинным детям Бог имеет великое сострадание. А текст, который перед нами, Луки 18 глава, настоящий бриллиант в Божьей короне, если хотите, который ярко сияет для тех, кто любит своих малышей. Это источник великого ободрения, великого утешения для всех нас. И он учит нас всего в нескольких словах, как Бог смотрит на наших малышей. Это один из тех важных кратких текстов, который так важен, что он есть у Матфея, Марка и Луки. В той ситуации Иисус обращался к очень большой толпе, и в начале темы беседы в изложении Матфея и Марка определенно был брак, развод, повторный брак, безбрачие. Итак, брак и семья были главной темой, и эта дискуссия началась в этом контексте. В изложении Луки Лука перед этим приводит притчу, рассказанную Иисусом о тех, кто достоин быть в царстве. Кто принадлежит царству и кому это царство принадлежит? Оно не принадлежит самодовольно праведным, оно не принадлежит духовной элите, оно не принадлежит нравственным, духовным, религиозным отличникам. Оно не принадлежит тем, кто добивается его делами и самодовольной праведностью, как фарисей, который был уверен в себе, что он праведен и смотрел на других с презрением, который вошел в храм помолиться и поблагодарить Бога, что он не такой, как другие люди, выставляя пред Богом свою мнимую святость и пригодность для Царства Божьего. Царство не принадлежит ему, не он пошел домой оправданным, а другой, мытарь, стоящий ниже всех на социальной лестнице, сознающий свою порочность и греховность, который не поднимал даже глаз к небу, бил себя в грудь, чтобы показать испорченность своего сердца, говоря: «Боже, соверши искупление для меня, грешника!» Иисус говорит о том человеке, что он пошел домой оправданным, потому что Господь спасает только тех, кто смирен, а не духовных гордецов. Итак, разговор был о том, кто будет в царстве, кому это царство принадлежит. Оно принадлежит униженным, смиренным. И с таким пониманием переход очень прост, потому что самые беззащитные из униженных — это дети. Дети не могут ничего достичь нравственностью, не могут ничего достичь духовностью, не могут ничего достичь религиозностью. Мы говорим о детях, не достигших состояния ответственности. Для разных детей это разный возраст или состояние ответственности. Мы говорим о детях, не достигших этого состояния, которые не несут ответственности, которые не осуждаются Богом. У таких детей особое место в Божьем Царстве. И они прямая противоположность фарисею, прямая противоположность самодовольно праведным, прямая противоположность религиозной элите. Они ничего не достигли сами, они просто исключительный портрет тех людей, которые входят в царство. Вот почему сказано в 17 стихе, чтобы принять царство, нужно стать как дитя. Это очень сильное осуждение фарисейской религии, очень сильное осуждение любой религии, человеческих достижений, самодовольно праведной элиты, законничества, зарабатывания, спасения. Итак, Господь ясно говорит, что царство принадлежит униженным и смиренным. Царство принадлежит тем, кто не имеет заслуг, достижений, ни нравственных, ни духовных, ни религиозных достижений. Тем, кто ничего не может сделать, чтобы заработать спасение. Оно принадлежит им. И нет лучшей иллюстрации этому, чем дети, которые ничего не достигли. То есть мы здесь видим намек, что особым образом те, кто менее всего способны сделать что-либо, чтобы угодить Богу, находятся под его особой заботой. Лучшая иллюстрация того, кто принадлежит Богу, это ребенок, который ничего не достиг и не может ничего достичь. Посмотрите снова на текст очень быстро. Они приносили к нему детей, стих 15. Брефас, младенцев, грудных детей, чтобы он прикоснулся к ним. Это символ молитвы, обращение к Богу о благословении, обычное для них дело. Они брали своих малышей в синагоге, обращались к старейшинам за тем же самым. Они приносили их к священникам в храме и просили их сделать то же самое. Почему? Потому что родители переживали о будущей духовной жизни своих детей. Это было очень религиозное общество. Они хотели, чтобы их дети были в Царстве Божьем. Они хотели, чтобы их дети были послушны закону Божьему. И так они были глубоко озабочены, как и все родители, чтобы их дети следовали путем своих родителей, веря, что это верный путь в небеса. Но заметьте, что ученики, как сказано в 15 стихе, видя это, возбраняли им. Сильный глагол «эпитимао». Они порицали их, они выговаривали им. Они были заражены фарисейской религией, которая гласила, что спасение зарабатывается, а значит, спасение не принадлежит детям, потому что дети не могут заработать его, поскольку ничего не могут для этого сделать. Так что детей, находящихся вне Царства Божьего, с точки зрения учеников, надо остановить. И они возбраняли родителям. Иисус реагирует, стих 16, Иисус, подозвав их. Марка 10, 14, параллельное место говорит, что он вознегодовал, он разгневался от такого богословского извращения. И он говорит в этом тексте, пустите детей приходить ко мне, пустите их и не возбраняйте им. Пустите их, никогда не запрещайте им, почему, ибо таковых есть Царствие Божие. Не этих, тогда бы это было одно слово «тутон», но таковых, «тон», «тоютон». Совершенно другое. Все, кто относится к этой категории, обладают Царством Божьим. Означает ли это, что они безгрешны? Нет, они грешны. Они падшие? Да, это так, это очевидно, не так ли? Вы весьма осведомлены о падшем состоянии своих детей. Но они не способны сделать нравственный, духовный, сознательный выбор. Они не понимают и не могут понять закона и благодати, осуждения и Евангелия. Они попадают в категорию невинных под особым Божьим сочувствием и заботой. Это означает, что у вас есть замечательная возможность, замечательное время, пока ваши дети под особой заботой, пока состояние противления Евангелию и восстания против Господа не начало подниматься, расцветать и разрастаться. Это лучшее время для благовестия. Это даже лучшее время для благовестия детям из неверующих семей. И хотя они не знают о благодати от своих родителей, они все еще под особой заботой Божьей, они открыты и восприимчивы к Евангелию, так что благовестие детям — это очень-очень важное служение в благовестии. Хорошую иллюстрацию этому можно видеть в 1 Коринфянам 7 главе, стих 13. Разговор здесь идет о вопросе, возникшем в Коринфской церкви и, вероятно, возникавшем повсеместно в ранней церкви. И вот он. Некто пришел к Христу, спасшись от языческого окружения, пришел к Господу, или даже спасшись от иудейского окружения, стал христианином. Предположим, что эта женщина, она уверовала в Евангелие, проповедь апостолов достигла ее сердца, и Дух Божий пробудил ее, человек ожил, покаялся, уверовал, и теперь она не только оправдана, но и возрождена, новое творение во Христе, и вот она замужем за неверующим, или кто-то женат на неверующей. Возникает вопрос, разводиться ли с этим неверующим? Не под чужим ли я ярмом, не слияние ли это света с тьмою, не соединение ли это Христа и Велиара, о чем Павел говорит позже в послании к Коринфянам? Не должен ли я это оставить, буду ли я осквернен этим, будет ли чистота Христова осквернена этим? Если надо быть посвященным только Христу и быть отделенным, не будет ли нечестивого влияния от неверующего супруга? А затем другая мысль среди всего остального, а что же с детьми? Если я христианка, а мой муж не христианин, будут ли мои дети осквернены присутствием неверующего в семье? Не следует ли мне избежать этой ситуации, избавить от этого своих детей, чтобы защитить их от злого влияния неверующего супруга? Итак, Павел отвечает на это в 13 стихе. «Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Это слово означает «развод». Не разводись со своим неверующим мужем. Не разводись с ним. Стих 15 говорит, «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится». Вы в таких случаях не связаны. Если он хочет уйти, пусть идет. Если он выбрал развод с вами и хочет оставить вас, пусть идет. А вы не делайте этого. Почему? Стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующего». Он не говорит о спасении. Не все неверующие супруги приходят к спасению, не правда ли? Он не об этом говорит. Он просто говорит, что должно быть не так, как вы думали. Ты думаешь, что осквернишься присутствием неверующего, а я скажу тебе, что тот, кто внутри вас, больше того, кто в этом мире, значит, сила Божья и благодать Божья, провозглашаемая твоей жизнью, займет доминирующую роль в этом союзе, в этих отношениях. Так что не вы будете подвержены его злому влиянию, а он будет подвержен вашему. Потому что благодать и сила Божья будут доминировать. Вот в чем дело. Поэтому истина в том, что неверующий муж освящается верующей женой, а не иначе. И наоборот, неверующая жена освящается своим верующим мужем. Так о каком освящении мы говорим? Это слово просто означает некоторую степень очищения, некоторую степень чистоты, некоторую степень отделения от зла. Другими словами, супруг-христианин в браке сдерживает натиск осквернения и зла. Если брак не христианский, мы имеем неудержимое зло. Это мир, плоть, дьявол, и у вас нет ничего, что может это как-то сдержать. Это ничем не разбавлено. Поместив христианина в такое окружение, вы сдержите это в какой-то степени. Разговор идет о супружеском освящении в каком-то смысле или семейном освящении, а не духовном, спасительном освящении. Суть здесь в том, что вы окажете позитивное воздействие своим присутствием на ближайшее окружение в вашем доме и в браке. Вашим присутствием силы и благодать Божьей и Его благословение будут приходить через вашу жизнь и сдерживать зло в этом доме. А следовательно, производить освящающий эффект на временное, земное пребывание вашего неверующего супруга. И затем в конце 14 стиха: «Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Слово «святой» то же самое, что «освященный», полностью отделенный. Что это значит? Когда вы переживаете о своих детях, что ваши дети могут оскверниться в доме неверующих. Если оба родителя не христиане, то зло неудержимо. Оно господствует в доме, потому что Бога там нет, в Его силе и благодати. Но когда есть один верующий, то дети больше не находятся под полным влиянием осквернения греховной жизни. Оно сдерживается так, что они могут наслаждаться определенной степенью отделения благодаря присутствию верующего родителя. Итак, Павел говорит: слушайте, не разводитесь со своей парой просто потому, что вы думаете, что осквернитесь из-за того, что ваш партнер не спасен. Будет все наоборот. Ваши отношения с Богом и благословения, приходящие в вашу жизнь, благодаря этому повлияют на него в положительном смысле. Не надо переживать о своих детях до того, чтобы хватать их и бежать из-за того, что, скажем, у вас неверующий муж. Оставайтесь с ним, и Бог через вашу жизнь окажет защитное влияние на детей, и то, что обычно оскверняет, будет ограничено чистым влиянием возрождения и освящения в вашей жизни. Маленькие дети поддаются влиянию даже одного родителя-христианина. Итак, подводя итог, можно сказать следующее. Все дети, которые не достигли состояния ответственности, в каком-то смысле находятся под особой заботой Бога. Бог смотрит на них по-особому. Дети, имеющие одного родителя-христианина, обладают дополнительным благословением силы и благодати Божьей благодаря этому родителю, дающему определенное отделение от всего нечистого. Дети, имеющие обоих родителей-христиан, следовательно, охраняются наиболее сильно. Бог по-особенному любит малышей. Это прекрасное время, чтобы рассказать благую весть детям неверующих родителей, поспособствовав тому, что Бог также делает в их сердцах. Те же дети, у которых один родитель-христианин, еще более восприимчивы к божественному, что может привести их к вере, а ребенок, у которого оба родители верующие, даже еще более. Итак, простое знание этого, полагаю, поможет понять, насколько важно благовествовать детям, когда такое воздействие будет самым максимальным. Все ли дети уверуют? Нет. Все ли дети спасенных родителей веруют? Нет. Все ли дети в одной христианской семье станут верующими? Нет, не станут. Не станут. Но мы должны приложить максимальные усилия для благовестия, вложить в них благую весть в их ранние годы, когда это влияние самое сильное. Откуда мы знаем, что Бог действительно по-особенному заботится о малышах? Какое самое сильное свидетельство? Ответ на этот вопрос таков. Свидетельство их особого места в Царстве больше всего проявляется, когда дети умирают. Когда дети умирают. Фактически можно доказать, что именно об этом говорит Иисус. Вернемся в 18 главу от Луки, где Он говорит, что таковых есть Царство Божие. И главным образом Он говорит о тех, в категории детей, которые умирают. Я полагаю, что это шире, но можно сказать, что это дети, которые умирают, потому что это особенно верно по отношению к ним. Царство Божие принадлежит таковым. Я думаю, что Бог заботится обо всех детях особым образом, но спасает тех, которые умирают. Это, конечно же, великое свидетельство Его уникальной заботы. Я хочу сказать, что когда младенец умирает или ребенок умирает прежде достижения им состояния ответственности, я думаю, Писание дает нам достаточно оснований, чтобы быть уверенными, что они спасены, они собраны Богом в Его присутствии, так же, как Бог в Исаии 40 главе, собирая ягнят, носит их. Я думаю, что Бог питает к ним особые чувства, и когда они умирают, собирает их в свое присутствие. И я хочу показать вам, как, по моему мнению, Писание нам это представляет. Во Второзаконии 1 главе сказано, «Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда». Отсюда я хочу взять одну фразу. «Они не знают ни добра, ни зла». У них нет истинного представления о добре и зле. Это очень важно. Они не знают, что хорошо, и не знают, что плохо. Следовательно, они не понимают закона. У них нет осознания непослушания, у них нет осознания вины. Нет сознательного мятежа против закона Божьего, нет понимания закона Божьего, не происходит обоснованного пробуждения совести, вызывающего осуждение, следовательно, они не являются нравственно ответственными лицами, они не отвечают за действия, которые производят, потому что не знают, что хорошо, а что плохо. Об этом как раз и говорит Писание. Вот почему в Иеремии 2:34 и 19:4 они названы невинными. Невинными. В глазах Божьих они невинны, и если Бог называет кого-нибудь невинным, то это имеет огромную значимость. Он не бросается такими словами. Это относится к маленьким детям, в случае с Иеремией, к тем детям, которых возлагали на алтарь Молоха и сжигали в огне. Они были невинными. Божье определение не мое. Роберт Уэбб в 1907 году написал книгу под названием «Богословие спасения младенцев», опубликованную Пресвитерианским комитетом печати, говорит, «Если бы умерший младенец отправлялся в ад лишь по причине первородного греха, унаследовав греховную природу Адама, это было бы достаточной причиной в божественном разуме для такого суда, потому что грех — это реальность. Другими словами, для Бога существовала бы причина отправить умершего младенца в ад, просто на основании того факта, что он обладает греховной природой. Однако, — продолжает Уэбб, — разум ребенка был бы в совершенном недоумении в отношении причины этих страданий. В таких обстоятельствах он осознавал бы страдания, но совершенно не понимал бы причины этих страданий. Сами по себе они бы не сообщили, почему столь нещадно обрушились, и, следовательно, смысл и значимость его страданий стали бы головоломкой. Суть наказания тогда бы отсутствовала, и справедливость была бы нарушена, а значение извращено. Хорошо сказано. Что такое ад? И что такое угрызение совести для того, кто даже не понимает, почему он или она здесь находится. В конце книги пророка Ионы, в 4 главе, 11 стихе, Бог говорит, «Я удержал суд над Ниневией». И Он дает причину, почему. И эта причина снова повторяет ту же божественную позицию. «Мне ли не пожалеть Ниневии, не удержать суда от города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, Разве я уничтожу город, в котором 120 тысяч детей, которые недостаточно зрелы, чтобы знать разницу между их правой и левой рукой? Это метафорическое выражение того же самого, что мы читаем во Второзаконии 1.39, только там, что хорошо, что плохо. Вот почему Бог говорит в Иезекииле 16 главе «сыновей моих». Сыновей моих. А когда, помните, в случае с Иовом, бедствие обрушилось на него, и это бедствие было таким сокрушительным, что оставило его в страхе и ужасе, он потерял абсолютно всех, кого любил, и все, что имел. И он открывает свои уста, Иова 3.1, и проклинает день, в который родился. Зачем мне надо было родиться? А ниже, в 11 стихе, он говорит, для чего не умер я, выходя из утробы и не скончался, когда вышел из чрева. Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал. Спал бы, и мне было бы покойно. Полагаю, что Иов говорит здесь, в этой древнейшей книге, в смысле хронологии Писания, в те патриархальные времена, что лучше быть мертворожденным и войти в небесный покой. Незыблемость небесного покоя. Он продолжает, говоря о разных людях, которые вошли в этот покой, то есть небесный покой. Иов не верил, что после смерти человек прекращает существовать, потому что он говорит: «Он восстает меня из праха, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, а никто иной». Иов знал, что его Искупитель жив, и он жив в жизни грядущей. Иов не говорит, что если бы умер при рождении, то не существовал бы, и он определенно не говорит, что отправился бы тогда в ад. Он ушел бы в покой. Но, возможно, самая лучшая иллюстрация в Ветхом Завете находится во второй книге Царств, 12 главе. Давид, как вы помните, воспылал страстью к Версавии, обыграл ситуацию, в которой он смог бы поставить Урию, ее мужа, в середину битвы, и войска отступили, оставив его беззащитным, и тогда враги убили его, и таким образом, после того, как был исполнен этот, без преувеличения, заговор с воинами, чтобы погубить Урию, он смог взять Версавию в жены. Он так и сделал. Это был ужасный грех, насколько вы понимаете. Она забеременела, родился мальчик. К нему приходит пророк Нафан, стих 13, 2 книга Царств, 12 глава, и говорит в середине своей речи, когда Давид сказал: «Согрешил я пред Господом», Нафан говорит Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Господь простил его, потому что он исповедовался. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Ребенок умрет, новорожденный младенец». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. Господь поразил этого младенца. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, простершись всю ночь, молился в посте о жизни ребенка. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Они желали поднять его и положить на постель, и дать что-нибудь поесть. Он не желал, не хотел есть с ними. На седьмой день, 7 дней он делал это ради ребенка. Дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя был еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голос нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. Они думали, что он в такой печали. Они никогда его таким не видели. В течение 7 дней он был таким. Они думали, что он может сделать что-нибудь с собой, когда узнает, что дитя умерло. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Что? Похоже на неадекватную реакцию. Все это сокрушение, когда дитя болело, а теперь ты умылся, прекратил пост, перестал просить и поклоняешься, когда дитя умерло. Кажется, скорбь должна стать еще глубже, верно? Если вы лежали 7 дней на земле, когда дитя просто болело, вероятно, вы должны лежать там 14, когда оно умрет. Но тут все наоборот. Он встал, умылся, помазался, умастился соответствующими благовониями, переменил одежды, пошел в дом Господень и поклонился. Вернувшись домой, потребовал, кстати, это было благодарственное поклонение пред Богом, он пришел домой, и они поставили перед ним еду, и он ел. Тогда слуги сказали ему: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И он сказал: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его?» И затем это ясное утверждение: «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Мы снова встретимся. «Я пойду к нему». Знал ли Давид, куда идет? Конечно же, он знал, куда идет. Именно Давид сказал, что однажды умрет и, пробудившись, будет насыщаться образом Божьим. Он не будет удовлетворен, пока не пробудится, чтобы насыщаться его образом. Он знал, что однажды ему предстоит пройти через могилу. Он не увидит тления так же, как и его великий сын Мессия не увидит тления, но будет видеть Бога. Он знал, куда идет. Он не говорит: «Я буду похоронен на кладбище рядом с ним». Он не говорит: «Меня отнесут на то же кладбище». Он не говорит: «Я умру так же, как он». В этом нет утешения, в этом нет разрешения, в этом нет конца скорби. Он говорит, что будет воссоединение. Оно не возвратится ко мне, но я пойду к нему. Сравните это со второй книгой Царств, главой 18. У Давида был другой сын, который также умер, его взрослый сын по имени Авессалом. Царь глубоко расстроен, когда услышал о смерти своего сына Авессалома, стих 33, поднялся в свою горницу над воротами и плакал. Так он говорил, пока шел: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Это страшная тоска. Сказали Иоаву, который был военачальником: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». Это трудно было им понять, потому что Авессалом был зачинщиком мятежа против своего отца. И обратилась победа того дня в плач. Они разбили мятежников и не могли устроить пира, потому что Давид был в скорби. И когда весь народ услышал это, то говорили: «Царь скорбит о своем сыне». И входил тогда народ в город украдку, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. Вместо того, чтобы иметь возможность попраздновать, они как-то украдкой, в расстроенных чувствах, пытались выразить некое сочувствие своему горюющему царю. Стих 4. А царь закрыл лицо свое и громко звал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал... Иоав просто привел его в чувство: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Все эти люди вышли и сражались в битве и победили для тебя, и ты ставишь в глупое положение всех, кто любит тебя, выражая любовь к ненавидящим тебя. Как можешь ты показывать такое мучение из-за любви к твоему мятежному сыну и ненавидеть тех, кто тебя любит? Ты не даешь им порадоваться, а ты не радуешься вместе с ними их победе, которую они добились для тебя, ибо ты показал своим князьям и слугам, что они ничто для тебя. И теперь я знаю, что если бы Авессалом был жив, а все мы мертвы, ты был бы счастлив. Тебе лучше, чтобы Авессалом был жив, а остальные мертвы». Отчего такая скорбь? Реакция совершенно противоположная той, когда умер младенец, да? Когда его малыш умер, он умылся, поклонился Господу, продолжил жить, потому что знал, где он. Когда умер Авессалом, он скорбел и скорбел, скорбел и скорбел, так как опять же знал, где был Авессалом. Он знал, что младенец был в месте, куда он придет и снова встретит его, а Авессалом был там, куда он никогда не придет и не увидит его снова. Совершенно разные ситуации. В третьей книге Царств, глава 14, еще одна ветхозаветная иллюстрация. Царь Иеровоам, весьма нечестивый царь. Он был так порочен, он поставил идола в земле Божьего народа, и он приносил детей в жертву идолам. Из-за его порочности Бог сказал ему: «Я уничтожу всю твою семью». всю твою династию. Ее нет, она уничтожена. Я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю или уничтожу у Иеровоама каждого мужчину, и заключенного, и свободного в Израиле. Каждый мужчина, относящийся к семье этого человека, должен был умереть. И вымету дом Иеровоамов, как выметает сор, дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы. Не будет никаких похорон. Я убью их всех, и никого из них не похоронят. Оставьте их на улице, чтобы их съели псы. А кто умрет на поле, того склюют птицы небесные, съедят стервятники, так сказал Господь. Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. В этой семье был новорожденный младенец, дитя умрет. И весь Израиль будет скорбеть о нем и похоронят его. Никого из них не похоронят, кроме этого ребенка. Ибо он один из семьи Иеровоама будет погребен. Только одного его можно было похоронить, потому что в нем нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. Надо же! Как? Найдено нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. Что же это? Потому что он сознательно не восставал против Бога. Он был в категории тех, кто не знает разницы между хорошим и плохим, не различает в переносном смысле правой руки от левой. Он был в категории невинных, и хотя он принадлежал семье полной отчаянных, подлых, богохульных идолопоклонников, он принадлежал Богу, и нечто доброе в нем — это отсутствие мятежа против Бога. Устройте ему и только ему соответствующие похороны. Вернемся к Луки 18 главе. Итак, о чем мы говорим? В царстве есть особое место для малышей. Это видно наиболее ясно в случае, когда малыши умирают. Задумались ли вы, что на протяжении всей истории мира младенцев умирает очень много? Некоторые, я не знаю, как можно сделать такие подсчеты, но некоторые предположили, что, вероятно, вечные небеса будут населены в основном детьми, взятыми на небо после смерти, а не взрослыми. Высокая их смертность в языческих странах отражает сострадание и благость Божью. Итак, Господь Иисус взял этих детей и благословил их и сказал о них. Таковым принадлежит Царствие Божие. Когда дитя умирает, оно идет на небо. Те, которые не умирают, находятся под особой заботой. Не спасение, но некая особая забота. Когда они достигают состояния ответственности, им надо делать выбор, тогда они устоят или упадут в этом выборе. Однако до этого они под особой сочувственной заботой, которой Бог окружает их, что делает их более восприимчивыми, потому что открытый мятеж против Евангелия еще не открылся. Вы можете видеть это в своих детях. И с одной стороны, полагаю, можно сказать, что у них есть непослушание в целом, что в них есть упрямство, в них есть своеволие. Это естественно, это от Адама греховность. Но в них есть еще что-то, чтобы сопротивляться Евангелию. И это придет намного позже. Вы должны вкладывать Евангелие в эти маленькие сердца в ранние годы. Они грешники, да. Но это еще не переросло в открытый мятеж, так что все еще есть нечто доброе пред Господом. И если вы один христианин в вашем браке, вы оказываете растущее, освящающее влияние. Если оба родители христиане, то еще более сильное влияние на маленьких детей. Некоторые из вас, возможно, думают, ну ты, наверное, единственный, кто веришь во все это. Я хочу вам с этим немного помочь. Нет, моя жена верит. Веришь? Говорю вам. Мои дети верят. Так же верил Жан Кальвин. Дорогая, ты в хорошей компании. Просто хочу, чтобы ты знала. Послушайте, что говорил Кальвин. Те маленькие дети не имеют ни малейшего осмысления, чтобы желать его благословения. Но когда они предстают пред Ним, а Он нежно и сердечно их принимает и посвящает их Отцу в священном акте благословения. Было бы жестоко исключить этот возраст из благодати искупления. Это нечестивая дерзость отталкивать от Христа тех, кого Он прижимает к груди, и закрывать им двери, как чужим, когда Он хотел, чтобы им не запрещали. Великий Чарльз Хадж, пресвитерианский богослов 19-го столетия, писал, «Он говорит нам, что таковых есть Царство Небесное, как если бы небеса в большей степени состояли из душ искупленных младенцев». Затем Уорфилд, принстонский богослов, сказал, «Если все, умершие во младенчестве, спасены, это можно отнести лишь к неожиданному действию Духа Святого, который правит когда, как и где ему угодно, по чьей невыразимой благодати Господь собирает этих малых детей в дом, который Он приготовил им». Уорфилд продолжает, говоря, «Их место определенно независимо от их выбора. По безусловному постановлению Бога, положенному к исполнению, независимо от их дел. И их спасение совершено, — говорит Уолфилд, — безусловным приложением Христовой благодати к их душам через непосредственное и непреодолимое действие Святого Духа ранее и независимо от каких-либо действий их воли. И если смерть в младенчестве зависит от Божьего провидения, а это так, то, несомненно, Бог в Своем провидении избрал это множество быть участниками Его безусловного спасения. Говоря проще, они безусловно предопределены к спасению от основания мира. Конец цитаты. Уорфилд говорит, что если дети умирают, они были избраны. Скажете, так а разве им не нужно иметь веру? Это особое изволение Бога, принадлежит им, а также, я думаю, тем, кто умственно неполноценен, которые никогда не выйдут из состояния младенчества. Но когда они умирают, те, кто не может отвергнуть, их забирает Господь. Итак, мы говорим, что только избранные младенцы и дети умирают. Остальные вырастают, и затем благодатное Божье избрание действует в период их зрелости. Итак, смысл здесь в том, что это великое дело спасения младенцев и детей, которые умирают, не достигнув состояния ответственности, показывает нам особое место детей в Царстве Божьем. Они под такой заботой царя, что если должно им умереть, он забирает их на небо. Опять же, они грешники, но на них не направлен Божий гнев. Затем Господь переходит от реальности к знакомой аналогии. Хорошо? От реалии к аналогии. Мы заканчиваем 17 стихом очень кратко. «Истинно говорю вам». «Истинно говорю». Это высказывание часто повторяется. Матфея 18.3, Матфея 19.14, Марка 10.15, знакомые слова. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Эти маленькие дети — лучшая иллюстрация того, как вы спасены. Вы спасены божественной суверенной благодатью, овладевшей вашей жизнью, когда вы знаете, что ничего не сделали. Вы ничего не достигли в нравственном отношении, ничего не достигли в духовном отношении, ничего не достигли в религии, чем можно заслужить спасение, и как ребенок простой, открытый, доверчивый, скромный, зависимый, слабый, ничего не достигший, вы идете в Царство. И если вы не идете таким путем, вы не придете вообще. Кальвин понимал двойную реальность этих очень важных, хотя кратких стихов. Он говорил, что это место дает гражданство в Царстве как детям, так и тем, кто как дети. Бог спасает всех только по суверенной благодати, через действие Святого Духа, прекрасно проиллюстрированное спасением умерших детей. Когда они в момент своей смерти получают спасение, и мы также спасены суверенной благодатью, даже способность верить и каяться — это дар Божьей благодати для нас. Итак, у детей особое место в Царстве. Когда они умирают, то приходят к Нему. Живые, они самая плодородная почва для Евангелия, пока мятеж и сопротивление Евангелию в них не развились. Итак, что вам, как родителям, делать, чтобы максимально использовать эти годы, чтобы взрастить своих детей в учении и наставлении Господнем? Позвольте мне дать 3 совета. Учите их. Учите их. Они мало что знают, мы слышали об этом. Они не отличают хорошего от плохого, доброго от злого. Учите их. Они нерассудительные, они практически не могут различать. Их должно учить. Их должно учить. Павел прославляет замечательный труд родителей, матери и бабушки Тимофея. Когда во втором послании Тимофею 3:15 он говорит, что «из детства от брефос», то же слово, как и «дитя», «из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Это указывает на то, что они не спасены просто потому, что дети, но они под особой заботой. Если они умирают, он спасает их, они пользуются особым сочувствием и заботой. Но когда вы учите их, вы даете им знание священных писаний, что дает им мудрость, которая ведет ко спасению по вере во Христа Иисуса. Учите своих детей. Учите их Слову Божьему. Помещайте их в окружение, где другие будут учить их Слову Божьему. Это одно из благословений церкви. Нет лучшего места для ваших детей, чем церковь, посвященная наставлению детей в этой церковной обстановке. Во-вторых, будьте примером в истине, которую преподносите. Не будет никакой пользы, если говорить, что это хорошо для них, а для вас это не так. Такое лицемерие все разрушает на корню. Говорите им, что это правда, а затем показывайте, насколько это важно своей жизнью. Вам следует полностью осознавать личную ценность истины для вас самих, а не только для ваших детей. Нельзя ожидать, что ваши дети будут по-настоящему верить, что это правильно, если вы не проявите свою убежденность. Их восприимчивый дух распознает ваше лицемерие, когда вы будете что-нибудь выдумывать или манипулировать ими, чтобы они поступали определенным образом вместо истинного воспитания, вместо настоящей богоугодной жизни в согласии с истиной, позволяющий вашим детям видеть свободу и радость и благословение вашего хождения в правде Божьей. Передавайте истину через учение и живите ею. И в-третьих, позвольте мне посоветовать любить своих детей. Что я имею в виду? Пусть они знают, что ваше сердце с ними. Будьте любящими, нежными, сострадательными, чувствительными, жертвенными, щедрыми. Плачьте с ними, смейтесь с ними, жертвуйте для них. Защищайте их от всяких вредоносных путей, которые могут появиться в их жизни. Не раздражайте их, не приводите их в ярость. Будьте совершенно бескорыстны, служите вашим детям. Показывайте своими поступками, что то, что важно для них, важно и для вас, а иногда то, что важно для них, более важно для вас, чем нечто важное в вашем мире. Вознаграждайте их, когда они поступают хорошо. Сделайте ваш дом местом радости. Веселитесь с ними. Любите их. Итак, учите их. Будьте примером того, чему учите, в обстановке любви. И когда вы так будете учить ребенка, то, повзрослев, он не отступит от этого. Притча 22:6. Да поможет нам Бог вести наших малышей в их нежные годы к окончательному спасению во Христе. Отец, мы снова благодарим Тебя, что истина сильна проникать, охватывать наши сердца изумлением от реальности. Мы так благодарны, что живем в реальности, а не в каком-то тумане. Мы знаем истину, мы ходим в истине, мы любим истину. Мы наставлены в истине, как поступать и как себя вести. Мы рассматриваем мир сквозь призму библейской истины. Мы очень благодарны Тебе, Отец, за это. Мы любим наших детей. Они драгоценны, нежны для нас. Мы так рады, что Ты по-особенному любишь их. Мы так благодарны, что Ты заботишься о них. И если должен им умереть, они будут жить вечно. Однако, о Господи, в нашей культуре они остаются жить и становятся взрослыми и несут ответственность перед Тобой. Постараемся же мы, как родители, сделать все возможное, все, чтобы сделать Евангелие восхитительно, прекрасно, очаровательно привлекательным для них. Чтобы самым естественным делом для них, хотя это полностью сверхъестественный акт, было последовать Христу в вере. Совершай это в детях, в наших семьях, а мы воздадим Тебе вечную славу. Аминь. Очень важно подумать о своей ответственности как родителей. И прежде чем мы разойдемся, хочу сказать, что воспитание детей – это прежде всего служение благовестия. Это не стремление сделать их послушными каким-то законам или стандартам. Задача – помочь понять, что они восстают против Бога и виновны перед Богом и отчаянно нуждаются в прощении, заместители, искупители и Евангелии. Они нуждаются в благовестии. Когда ребенок послушен вам из-за страха, этого недостаточно. Но когда он повинуется из-за страха и понимает духовные последствия непослушания, своего непослушания Богу и Евангелию, то это значит, что вы смогли им это объяснить. Это годы, когда вы можете сделать величайшее вложение и пожать огромный урожай. Отче, завершая это служение, благодарим Тебя за радость быть с народом Твоим. Спасибо за нашу любимую церковь и благословенное собрание. Спасибо Тебе за всех, кто служит здесь. И мы хотим продолжать служение с радостью. Боже, мы молимся, чтобы Ты совершил великую работу в жизни детей, детей этой церкви и всех детей, на кого мы можем повлиять за пределами этой церкви. Для славы Твоей мы молимся во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.